Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Мария Меркулова. Также в студии моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, приветствую.
Приветствую, Маш.
Ну что, время поговорить о деньгах. Центробанк предложил установить сумму, которую банки должны будут вернуть клиенту при краже со счетов. Да?
Да, именно так.
А что для этого нужно будет сделать?
Для этого человек, который пострадал от мошенников, должен уведомить, то есть сообщить кредитной организации о махинациях не позднее следующего дня после получения вот того самого уведомления об операции. Но вот сумму для возврата, я так понимаю, будет определять сам банк.
Как интересно, действительно.
Вот. Ну, вопрос, конечно, главный, как получить деньги, да, а главное, как доказать, что ты именно являешься жертвой мошенника.
Безусловно. И при этом, если банки не могут выявить операции совершенно, совершенные без согласия клиента, то им придется вернуть клиенту все похищенные деньги все-таки.
Да, есть такие банки, вот, у которых механизм по такой очень низкий механизм по предотвращению махинаций и хищения денег. То вот, как сказано в предложении ЦБ, действительно, вот таким кредитным организациям придется возвращать клиенту все похищенные деньги, но пока эта процедура никак не прописана и не очень ясно, как это все будет происходить. И, кстати, ЦБ также предложил значительно изменить процедуру подтверждения операции, если банк видит признаки мошенничества. Для этого предлагается дать банкам право списывать деньги через 1-2 дня, несмотря на согласие клиента.
Угу, как интересно.
Поскольку вот чем объясняет это ЦБ, как правило, за два дня клиент все-таки осознает, что деньги перечисляются мошеннику, и у него появляется возможность отклонить перевод. Ну, наверное, не все понимают за два дня, да, что, в общем-то...
Да, некоторые понимают, за 20 минут после того, как заканчивается, там, например, разговор, если это по телефону мошенничество или проводится какая-то операция, деньги списываются, а бывает, что да, и не сразу, наверное. И за третий квартал текущего 2021 мошенники похитили у банковских клиентов более 3 миллиардов рублей вот таким образом, да, с помощью
этих переводов несанкционированных. Да, и тут вот речь о том, что только около 8% вот этих похищенных денег банкам удалось вернуть своим клиентам, это менее 250 миллионов из 3 миллиардов. Можешь себе представить.
Интересно, да? А вот в каких случаях все-таки банки вернули эти деньги клиентам? И как именно? Это же тоже любопытные нюансы. Ну, будем это чуть-чуть побольше все это будем выяснить.
Да, но вот насколько своевременна эта инициатива и будет ли она поддержана, на этот вопрос отвечает первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Константин Бахарев.
Сегодняшний день могу сказать, что наша совместная с Центробанком работа, она направлена прежде всего на защиту потребителей финансовых услуг. Это и вкладчики коммерческих банков, и клиенты микрофинансовых организаций, и государственных пенсионных фондов, банковских финансовых организаций и так далее. Поэтому мы будем делать все, принимать все необходимые меры, в том числе и законодательные, требующие законодательного регулирования, для того, чтобы защитить интересы наших граждан, участников финансового рынка.
Ну, как-то можно было давно, наверное, этим уже заняться. Сколько мы уже наблюдаем все эти схемы, и как они совершенствуются, как они эволюционируют, насколько хитрее становятся мошенники, как они постоянно меняют свои действия, вот эти сценарии развития событий, приводящие, правда, к одному и тому же результату.
Вообще, надо сказать, что лучше всего работают такие старые проверенные мошеннические схемы, и несмотря на то, что и пишут, и говорят, и предупреждают, люди все равно на них попадаются.
Увы,
это, конечно,
увы.
Да, такая парадоксальная история. Ну и вообще, я бы сказала, что инициатива, конечно, хорошая, но неужели вот всем жертвам мошенников будут возвращать деньги? Вот в это как-то не очень верится. Наверняка найдутся какие-то подводные камни.
Будем разбираться. С нами на связи генеральный директор финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Павлович, что скажете, почему только сейчас вот такая инициатива была озвучена? Ведь уже только за последние, да, сколько там, 3 месяца, за третий квартал этого года только похитили более 3 миллиарда рублей мошенники.
Да, и, видимо, это не последние деньги, которые ходят таким путем.
Ну вот почему же раньше-то не спохватились, как думаете?
Ну, здесь, как говорится, целый набор историй. В одном уравнении слишком много неизвестных, потому что, в общем и целом, львиная доля всех этих транзакций проводится клиентами непосредственно самостоятельно. Поэтому отменять эти все вещи было, в принципе, невозможно, несмотря на все предупреждения. С другой стороны, у банков все больше и больше появляется инструментария выявлять вот такого рода номера, частоту там и искусственный интеллект, хотя, конечно, это, конечно, прерогатива в первую очередь крупных банков, которые могут себе позволить. Вот. Тем не менее, какой-то уже удобоваримый процент отслеживания вот этих маршрутов, ухода денег, он уже появляется, поэтому, видимо, Центральный банк решил, что это возможно уже возложить на банки. Хотя, в общем и целом, это история не только банков. Это должна быть очень плотная система взаимодействия с правоохранительными органами. И вот тут надо понять, у кого больше ответственности в данной истории. Поскольку, как я понимаю, большого количества дел, возбужденных по этому вопросу, нет. Вот. Значительная часть этих денег уходит вообще за пределы Российской Федерации. Вот я еще раз говорю, в этом уравнении очень большое количество неизвестных.
Павел Павлович, так. А вот банкам эта история по возврату денег насколько выгодна?
Ну, понятно, что выгода здесь очень-очень относительная. Лишь только будет, видимо, речь идти о каком-то таком репутационном моменте. Потому что я уверен, что все средства вряд ли смогут возвращать. Целый ряд категорий, наверное, будет с какими-то понижающими коэффициентами. Надо смотреть, бог еще в деталях проявляется. Вот. Но как бы то ни было, даже если какая-то часть будет действительно там замораживаться и потом уже рассматриваться, возвращаться, ну, наверное, это возможно теоретически. Если это не замедлит вообще все платежи, переводы, может быть, будет предложена какая-то технология там двойного или тройного подтверждения. Нет, все будет зависеть от технологий, какой будут банки пользоваться при вот таких подозрительных операциях. Там проскочила такая-то информация, что банки могут там на какой-то период времени блокировать подозрительные операции. Ну, вот это как один из вариантов.
Угу. А почему, Павел Павлович, до сих пор банки между собой не могут договориться? Вот, например, да, мы понимаем, что это должно по-хорошему через правоохранительные органы все делаться, потому что мошенничество – это преступление. Но, тем не менее, вот отправил человек деньги, или даже не отправил, а перешел, допустим, по какой-то ссылке, у него списали со счета средства. Он обращается, говорит, это была несанкционированная операция.
Да.
Почему ему не могут вернуть его же деньги обратно? Какая разница, куда они были перечислены? Да, ну, то есть межбанковские договоры.
Давайте поймем, что с той стороны это ведь постоянное, как говорится, соревнование снаряда и брони, да?
Ага.
Деньги, списанные со счета физического лица и ушедшие в другой банк, в том банке находятся, наверное, какие-то тоже там доли минуты, ну, может быть, максимум 2-3 минуты. Там целая лесенка вот таких переводов, и для того, чтобы эту лесенку потом разобрать, ну, это надо усаживать целое подразделение правоохранителей, которые нашли конечного потребителя, который, как я еще раз говорю, скорее всего, находится за пределами Российской Федерации.
Ну, понятно.
Вот, поэтому и надо понимать, какое количество транзакций проходит в минуту, в секунду в любом банке, даже не очень большом, для того, чтобы потом созваниваться, выяснять, куда это пошло, какие там приметы вот этого перевода. Здесь возможно лишь только автоматизированная система, которая по каким-то своим косвенным признакам может подтормаживать эту всю историю. И потом уже, когда человек очнется от того гипноза, в который он попал, может быть, тогда этот вопрос отрабатывать. Здесь, естественно, возникает еще, ну, условно говоря, политический вопрос. Если действительно информация, которая говорит о том, что значительная часть этих колл-центров находится в дружественной Украине, вот, то здесь вообще взаимодействие с правоохранительными органами вообще не просматривается. Вот. Я думаю, что вот при таких обстоятельствах, наверное, все-таки должна быть какая-то система все-таки либо создание какого-то фонда, либо еще каких-то таких амортизирующих структур, которые, может быть, не смогут полностью отследить этот маршрут, но, с другой стороны, хоть какую-то часть этих средств, допустим, за счет этих накоплений возвращать. Но эта история все-таки, так же, как и с вакцинацией, она касается все-таки правосознания человека. Когда человеку говорят о том, что у вас это мошенническая операция, а он все равно, ну, мы видели эти ролики, да, когда человек все равно идет и переводит эти деньги, отталкивая всех, ну, значит, здесь человек находится в здравом рассудке, твердой памяти, когда он проводит такого рода операцию. Вот. Поэтому здесь мы должны понимать, что все-таки, наверное, какой-то процент будет все-таки возвращаться. Я не уверен, что банки смогут все вернуть.
Ну да, тут вот точная методика расчета суммы не раскрывается. Вот я посмотрела, не очень понятно, правда. Может быть, вы нам объясните. Сообщается, что эта сумма будет посчитана, исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем 80-90% в тех случаях социальной инженерии.
Вот, видите, какая длинная, красивая фраза.
Ничего не понятно. Но очень интересно разобраться.
Что за 90% всех случаев?
Размеры моей благодарности будут беспредельны в рамках разумного. Я вам переведу с русского на русский язык, да?
Да.
Вот. Поэтому надо смотреть механизм. Сейчас комментировать это...
Ну, сложно, да, его просто нет. А что вот касается мошенников, да, что мошенникам от этого будет? Их остановит вот эта инициатива? Потому что, в общем-то, скорее это же банки будут перечислять украденные деньги жертвам мошенников.
Конечно,
они будут и дальше продолжать, в общем-то, красть деньги.
История такая. Все-таки я исхожу из того, что вот, опять же, это относится в первую очередь к крупным банкам и центральному банку. Скорее всего, будет какая-то нейросистема, которая будет анализировать вот эти вот номера телефонные, которые, наверное, не используются единожды. С какого-то номера, там, 10-15 такого рода звонков. И вот постепенно, может быть, видимо, сформирована какая-то база подозрительных каких-то маршрутов или подозрительных номеров, которые де-факто сразу будут идти с пометкой, что это надо, как говорится, отнестись к этому номеру с особой тщательностью. Ведь еще, как говорится,
надо... Называется главное вовремя. Сколько уже лет эти мошеннические схемы существуют?
Я могу сказать, что это еще годы назад, когда я там был там, в очередной поездке за границей, когда я там пытался снять там, больше $300 там, в банкомате, мне сразу из банка позвонили. Это вы проводите, это вы, все вы делаете. То есть вот это было очень корректно и очень приятно, потому что потеря карточки, допустим, активное потрошение этой карточки, оно, в общем, малоприятная история для человека, который ее потерял. Вот здесь, наверное, такая же может быть какая-то история. Человек, как только получил этот звонок, ему тут же приходит сигнал от банка, просим иметь в виду, что этот номер А находится в разряде подозрительных, просим вас срочно перезвонить в банк, допустим.
Вот. И тогда у нас так пока с аккаунтами происходит. Иногда приходит сообщение, что ваш аккаунт кто-то вошел.
Да.
И вышел, да.
Павел Павлович, а как думаете, может ли возрасти какой-то сбор, например, по обслуживанию карт, введен какой-то новый банковский сбор, если будут обязаны кредитные организации, вот эти финансовые, все-таки компенсировать часть потерянных денег?
Ну, это как один из вариантов, которые, в общем и целом, наверное...
Мы же понимаем, что от широты души и чисто из альтруистических побуждений банки этого делать не будут. Значит, им понадобятся новые средства, чтобы свою маржу и свою оборотную массу денежную не терять.
Если, опять же, все зависит от толщины иглы. Если у банка, допустим, процент этого фрода, вот как это вот, в таком сленге, да, составляет какие-то доли процента, то, еще раз я говорю, банк значительно больше тратит рекламу о том, что он надежный, крепкий банк. По большому счету, он может из этого кейса сделать очень хорошую рекламу. Вот человек
погорячился,
ему вернули, да. Просим вас всех иметь в виду, что, там, допустим, если этот человек третий или четвертый раз пытается так расстаться с деньгами, это будет неправильно. Но, тем не менее, для остальных клиентов это будет, ну, в общем, неплохая, как говорится, реклама, что банк идет навстречу клиенту. Вот, если правильно это преподнести, чтобы это не было воспринято, что я в любом случае могу перегнать, и мне всегда эти деньги вернут. Вот, поэтому здесь вот опять же вопрос такой, что если маркетинговая политика банка заключается в том, что он в центр, как говорится, своей деятельности ставит нормального клиента, который может попасть в такие условия, вот, то тогда это, в общем и целом, не такие страшные потери. Если эти проценты будут превышать какие-то разумные вещи, ну тогда банк, конечно, не будет рад создать вот такого фонда, который постепенно будет повышать себестоимость этих транзакций, о которых, я еще раз подчеркиваю, проходят миллионы в день и миллиарды.
Павел Павлович, я вот думаю, ну Россия же не единственная страна, правда? И не только страны СНГ от подобного мошенничества страдают. А какой опыт международный есть?
Ну, я вам, видимо, не скажу большого секрета, но, как это ни странно, вот наши заокеанские братья и там часть европейских стран, в общем и целом, как это ни странно, немного даже отстают от наших всех этих технологий. Ведь это же обратная сторона всех наших мобильных технологий управления счетами. Есть две страны, очень слаборазвитые, в которых наличная валюта, все-таки наличные платежи превалируют там 80%. Эти две неразвитые страны – это Япония и ФРГ. Вот. Это у нас, в общем-то, люди все больше и больше, как говорится, втягиваются в эту воронку, когда в кармане налички там где-то рублей 500, а все остальное в телефоне. Вот, и этот телефон тогда становится вот теми воротами, которые может кто-то другой открыть. А вот в этих странах, я подчеркиваю, что там, в общем, они, у них есть там свои там тараканы, которые также решают, но какого-то универсального опыта, вот такого, который кто-то уже все освоил и готов поделиться, ну, все, в общем, свою головную боль лечат своими лекарствами.
То есть вообще, чтобы обезопасить свои денежные средства, надо вот при получении зарплаты сразу идти в банкомат и снимать всю сумму наличными.
Пойдем обратно, очень, да? То есть мы достигли прекрасного мира электронных денег.
В не очень далекой перспективе, если все-таки мы движемся к обществу, где стены станут полностью прозрачными, вот, то по большому счету роль вот Интерпола и всех вот таких международных структур, она в общем и целом должна это дело задушить. Но я не думаю, что это будет ближайший там год, два, три, а вот я в горизонте там 5-10 лет, в общем и целом эти деньги все равно можно будет автоматически отслеживать. В конце концов разберутся и с криптовалютами, куда выходит значительно часть таких заработанных денег. В общем и целом, тут единение у всех центральных банков наблюдается очень явно.
Ясно. Тогда, получается, ну, остается только какие-то новые методы борьбы, наверное,
да,
тоже с этим
изобретать. Да, и мойте руки перед едой. Да, мойте руки перед едой. Это вот тоже хорошее универсальное, как говорится, средство, когда тебе предлагают поучаствовать в какой-то спецоперации полиции, когда тебе звонят с центрального банка, когда тебе предлагают, сообщают о изменении вашего банковского счета или радуют вас выделенным кредитом. Все эти вещи, в общем, из одного поля ягоды. Мне вот когда звонят и говорят о том, что мне утвердили кредит, я тут же начинаю радоваться и спрашиваю, куда мне прийти. И там наступает мхатовская пауза, и потом вешают трубку.
Павел Павлович, если вернуться вот еще к этому предложению ЦБ, с документа неясно, вот в какой степени на процедуре возврата отразится поведение самого клиента банка, когда он под воздействием мошенников самостоятельно переходит и переводит им средства. Потому что сейчас по закону, как известно, банки должны возвращать деньги только в тех случаях, когда они не украдены по вине клиента.
Там какая-то фраза, я опять же краем уха слышал эту информацию о том, что там в течение суток он должен соответствующим образом оповестить там о том, что у него незаконным образом изъяты эти финансовые средства. Но я подчеркиваю, что речь как раз может лишь только идти о том, что какой-то создается такой промежуточный фонд и фильтр, который, на котором накапливаются эти все вещи. Ну вот тут не возникает встречный вопрос, как это повлияет на оперативность платежей. Вот здесь палка о двух концах. В одном месте можно, конечно, сделать какие-то фильтры, но 99,9% всех остальных нормальных пользователей могут почувствовать некие неудобства при обычных транзакциях, когда надо действительно своему ребенку или там кому-то перечислить деньги. Вот. Вот тут как раз та история, когда золотая середина. Я еще раз говорю, наверное, если Центральный банк сделал такого рода заявление, в ближайшее время какая-то появится более конкретная концептуальная бумага, и тогда можно будет ее комментировать с точки зрения вот такого технологического процессинга. Сейчас это вот, конечно, только можно сказать, что это похвальное желание действительно пойти навстречу тем людям, которые действительно ни в чем не виноваты и оказались жертвами вот таких...
Да, подвал, еще вот такая инициатива есть. Россияне могут позволить согласовывать банковские операции с доверенными лицами, но опять же это сделано для борьбы с мошенниками. Кстати, уже документ, законопроект подготовила Госдума. И разработчики этого законопроекта считают, что если при переводе денег на неизвестный номер можно будет согласие еще одного человека, это поможет предотвратить потерю крупной суммы. Правда, если этот человек не является мошенником, наверное, стоит добавить.
Это как, подождите, я позвоню жене, или подождите, я позвоню папе? То есть это как
Да, еще один человек-посредник.
Скорее всего, все-таки это должно быть каким-то образом присутствие нотариуса оформлено, эта история. Вот могут действительно быть либо очень пожилые люди, которые в общем и целом у них там какие-то накопления есть, и их дети или внуки за то, что не могут попасть в эту ситуацию, либо другая какая-то форма не то, что не дееспособности, а такая, назовем, фокус-группа, которая вот по всем статистическим данным является под прицелом во всех этих вещей. Я думаю, что это хорошая история, потому что если правильно все будет описано, то, как минимум, я думаю, на процентов 30-40 вот сейчас возможно, что это вот сократится. Потому что действительно, в первую очередь, бьет по тем людям, которые не сильно
разбираются,
продвинутые во всех наших делах. Да, вот они только недавно с кнопочного телефона перешли, и вдруг началось вот такое вот веселье и раздолье. Поэтому
Павел Павлович, вы не знаете, с точки зрения с юридической, может быть, как-то вот есть у вас какая-то информация? Понимаю, что это скорее, наверное, к юристам, но все-таки обращаются ли, доходят ли до суда такие дела? Вот человек, например, понял, что его обманули, умыкнули у него деньги, он написал заявление, пошел в полицию, все сделал как нужно. Вообще, какая тут у нас раскрываемость? Можно ли потом как-то в суд доказательства с адвокатами?
Я не слышал о таких каких-то кейсах, которые...
Далеко идущих, да?
Если, да. То есть вообще это... Там доля процента, когда кто-то каким-то образом, вооружившись юридическими знаниями, движется там через все вот эти преграды. В первую очередь это должно же быть возбуждено уголовное дело. Соответственно, это уголовное дело каким-то образом должно быть завершено. Да? И после этого, по решению, как говорится, всех этих вещей, да, или там какой-то иск в суд непосредственно. Но опять же, вот суды, будучи абсолютно перегруженными, они в целом... Я не слышал ни разу, чтобы как-то суд взял и сделал какое-то дело предметом рассмотрения очень высоких своих органов. Потому что суды... Они отлично понимают, что как только будет решен один такой кейс, то просто им надо переходить на 24-часовую работу. 24 часа разбирать такие кейсы. Поэтому так же, как суды не любят деловую репутацию, выплачивать большие компенсации, понимая, что будут завалены такими исками, так же и здесь.
Mm-hmm. А вообще вот такое обязательное возмещение может оказать какой-то положительный эффект на динамику роста мошеннических операций?
Нет, я не думаю. Это две разные, как говорится, параллельные плоскости. Одна юридическая вещь, когда человек все-таки, попав в эту ситуацию, оказался таким настойчивым и грамотным, да, но он попал уже туда, он уже соответствующим образом потерпевшая сторона. А другая сторона – это финансовая грамотность населения, это вот то, что, чем должен заниматься, кстати, Центральный банк, максимально доводить до всех варианты всех этих схем и предупреждать о последствиях.
И, видимо, самим тоже нужно как-то все-таки...
Прежде всего, самим даже, мне кажется, нужно
разбираться
в этой проблеме.
Большие специалисты по коронавирусу и по футболу, да? Надо добиться, чтобы все были специалистами еще по этой части.
Это правда.
Такие специалисты у нас по коронавирусу.
В смысле, что столько времени уже, конечно, продолжается пандемия, и столько уже все всего узнали, начитались, наслушались, правда, тоже из каких источников, это отдельный вопрос. вопрос, отдельная песня. Но мы поняли вашу мысль, Павел Павлович. Спасибо большое. Павел Нефидов, генеральный директор финансового банковского совета СНГ, был с нами на связи. Ну что же, Оль, меня, знаешь, в этой истории, в этой новости радует то, что мы, может быть, и с некоторым опозданием, но ЦБ России все-таки пошел по этому пути, и Россия идет по этому пути, что что-то
навстречу
с этим надо
заемщику
делать. Да, конечно, потому что ведь люди могут оставаться без последних средств к существованию просто.
И какую-то часть все-таки они получат.
Конечно, конечно. Хоть
да,
что-то
на
что жить. Это и у пожилых людей, может быть, и у среднего возраста, у работающих граждан. Всем нужны деньги, в конце концов. Просто
и в этом позитив этой истории. Не...
Да, поэтому мы будем следить за тем, что дальше скажут, какие еще будут инициативы. И, конечно же, все подробности будут в эфире «Радио Спутник». Ольга Гаврилова, Мария Меркулова в студии.